площадь.
В нього була Божа іскра, і купу таємниць любила їх вона, і бачила щодня про нього сновидіння, яким він був шаленим, ніби трохи хвилею романтизму, аби сухими губами знову цілувати його. Якась ейфорія у їх грудях, не може ні їсти, ні пити, ні спати вона. Така ейфорія на піку кохання приходить, як хвиля до берега, хвиля до берега.
Площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор Наталья Качкарева, продюсер эфира Наталья Пориэте и режиссер видеосодержания Роман Жуков. Поговорим о новом исследовании ученых. Вот задам вам вопрос, дорогие радиослушатели. Бывают ли у вас угрызения совести относительно того, что не вполне активный образ жизни вы ведете? Мало занимаетесь спортом, мало двигаетесь. Если да, все, отпускайте тревоги. Ученые постановили, что тренировки и любая физическая нагрузка именно в это время года не усиливают, а ослабевают иммунитет и даже ведут к болезням дыхательных путей. Давайте о новом исследовании ученых подробно побеседуем в рамках нашего научного блога.
Научный блог с Константином Рангсом.
нашего ведущего научного блога, ученого, геолога, журналиста Константина Рангса. Приветствую я в нашей студии. Доброе утро, Константин.
Доброе утро всем.
Ну что ж, вы знаете, даже как-то отлегло с души вот это исследование ученых, которое, в общем-то, абсолютно легализует в нынешнее время такой вот пассивный образ жизни. И на то есть свои основания. Но дальше слово вам. Рассказывайте, каким выводом все-таки пришли ученые?
Ну, надо сказать, что не совсем уж такой совсем пассивный образ жизни. Можно сказать так, что всякая крайность плоха. И уже появились серьезнейшие данные экспериментальные, что когда человек превышает определенный для него, так скажем, определенный предел физической нагрузки, в любое время года, кстати, то его иммунитет, его защитные силы организма падают. А вот когда ты оказываешься в такой погоде, как сейчас, то шансы получить респираторное заболевание, то есть простуду, заболевание легких, бронхов, резко повышаются. Исследования проводили американские специалисты из так называемой Национальной Северо-Тихоокеанской биологической лаборатории. Они взяли в качестве, так скажем, подопытных кроликов пожарных, которые, как известно, в Соединенных Штатах на Тихоокеанском побережье постоянно случаются пожары. Они находятся в постоянной работе и в постоянных тренировках. И вот этих бравых парней, когда они тренировались, постоянно с них собирали анализы, как говорят, биологических жидкостей всех. И в результате этого проявились корреляции между тем, какие нагрузки эти люди переносят, какие нагрузки для них уже можно назвать предельными, для каждого человека свои, и что дальше происходит с человеком. И вот как раз и выяснилось, если человек вкалывает слишком сильно, а это не важно, он это работает, у него работа физическая тяжелая, либо он решил, что он в течение короткого времени добьется обалденных, так скажем, успехов в тренажерном зале, там мышцы себе нарастит или вес сбросит, то есть, короче говоря, работает на износ, то вот этот износ реально и происходит. Это доказано, это не фигура речи, это реальное явление. И сейчас, конечно, они будут заниматься еще большим, так скажем, большим энтузиазмом, потому что это означает очень большую и важную практическую вещь, что мы должны понимать, что нельзя с одной стороны лежать, вот, а с другой стороны нельзя пытаться в течение короткого времени, что называется, ударными путями, вдруг ты оздоровиться. Ты не оздоровишься, ты просто-напросто заболеешь, и, как говорится, станет тебе только хуже. Это не просто разговоры, это наука.
Но неужели дело исключительно в погоде? Ведь, насколько я понимаю, все-таки в данном научном исследовании речь идет не только о физической активности вне помещения, да, то есть речь идет о том, что и тренировки в спортивном зале тоже как раз-таки пагубны, ну не пагубны,
конечно,
но тоже не вполне эффективны в данное время года. То есть что все-таки является основополагающим фактором? Некий такой уже биологический режим организма, который конкретно в это время иначе функционирует? Или все-таки, ну так банально, погодные условия? Ну мы же сами прекрасно знаем, что ноябрь, декабрь, ну что там на улице-то делать? Понятно, что можно простудиться. Тут, казалось бы, все очень прозрачно.
Ну, прозрачно-то прозрачно, но вопрос в том, что вот как раз сейчас природа, погодные условия как раз максимально способствуют респираторным простудным заболеваниям. И самое худшее, что можно сейчас сделать, это даже в спортивном зале, в теплом, что называется, начать качаться, тренироваться на пределе своих физических возможностей. То есть получается, что мы должны понимать, что, как говорится, у природы плохая погода есть. И в каждое, и для нашего организма она тоже не самая лучшая. Это большая нагрузка сейчас, и психологическая, и телесная, соматическая. И поэтому, так скажем, обогащенные новыми знаниями, мы можем сказать, что сейчас мы должны быть, так скажем, мы не должны прекратить двигаться, но мы должны умерить свои аппетиты и не пытаться сейчас ставить рекорды. А то встретим Рождество и Новый год, что называется, чихающие, кашляющие, в общем, короче говоря, нездоровые. Умеренность, умеренность и еще раз умеренность.
Но это что касается физических нагрузок. А если мы говорим, вот, например, о тех людях, которые, скажем, больше работают умственным, интеллектуальным трудом, есть ли здесь какие-то ограничения в этот период? Может быть, перенапрягаться не стоит и работникам, так сказать, интеллектуального труда?
Ну, у работников интеллектуального труда очень часто перегрузки эмоциональные. И вот это тоже, кстати, большая проблема, потому что доказано, что как раз в период недостатка солнечного света, в такие короткие дни, у людей возникает вполне реальная склонность к депрессии, к расстройствам, психологическим расстройствам. А все взаимосвязано в человеческом организме. И если разрушается, так скажем, его психологическое состояние, конституция, то, естественно, это сказывается и на организме в физическом плане. Поэтому и людям, так скажем, умственного труда тоже нужно как-то стараться быть максимально. С одной стороны, им нужна активность, а с другой стороны, им нужно стараться все-таки особо не переживать в это время года. То нужна такая своего рода эмоциональная гигиена. Сейчас очень тяжелое время года. Вот. Будет холодно и сыро, например, весной тоже, но тогда будет много солнца, будет больше света, вот. И нам это будет гораздо легче все переживать. Сейчас мы находимся на минималках, и мы должны понимать, что осторожнее нужно быть.
Ну что же, спасибо большое. Это был Константин Ранкс, ведущий нашего научного блога. Как всегда, по вторникам в программе «Домская площадь» мы рассказываем вам о последних, свежих и самых интересных исследованиях и открытиях ученых со всего мира. Еще раз благодарю моего коллегу. Константин, доброго дня. До свидания. Ну а далее будем говорить о спорте, ведь к нашему эфиру присоединяется мой коллега Роман Антонович. Рома, доброе утро.
Настя, привет, привет, привет. Так уж получилось, что как раз на твои утренние эфиры выпадает прощание с каким-то из спортсменов, который завершает свою карьеру. То был Рафа Надаль на прошлой неделе, а на этой неделе, ну, я думаю, ты догадываешься, о ком идет речь, потому что вчера это было как вот снег на голову, совершеннейшая неожиданность для многих, когда Каспар Даугавиндж неожиданно заявил о том, что он вешает коньки на гвоздь, причем делается это, ну, прям посередине сезона, да, и совершенно неожиданно для многих вот это решение, это заявление, которое Каспарс подготовил и видеообращение записал для своих болельщиков, вот, в котором сказал, что для него это очень больно. Уходить из хоккея полностью очень сложно. Вот. И признавался в том, что если он когда-то и вернется на ледовую площадку, то в качестве зрителя, в качестве человека в совершенно другой роли, но не как хоккеист. И выступая за Дуклу, он сейчас приглашает на пятничную игру, чтобы провести вот этот заключительный матч, поблагодарить всех болельщиков, всех, кто следил за его карьерой на протяжении этих долгих по спортивным меркам лет, и большие достижения были у Каспарса. Вот за это он тоже благодарен всем тем людям, которые были причастны к тому, чего он достиг в хоккее.
А что, да, послужило причиной, Ром? Я честно признаюсь, знаешь, вот эта новость для меня прямо сейчас, так сказать, прозвучала впервые, поэтому я в легком шоке нахожусь. Мне кажется, ничто не предвещало. Нет, мы понимаем, что Каспарс Даугавиндж уже, ну, как бы, ходит в разряд возрастных игроков, и тем не менее...
Да, сейчас много догадок, потому что открытым текстом Каспар произнес только одну вещь, что перед ним был выбор, да, или хоккей, или семья, и решение в данном случае было очень простым. То есть, понятное дело, что является в приоритете у Каспарса, и поэтому вот именно он сейчас в этот момент решил поставить точку на хоккее. Но что конкретно там произошло, естественно, он не стал вдаваться в подробности. Журналисты, болельщики могут только догадываться, там какие-то свои предположения делать, но, я думаю, будет очень тактичным не лезть пока туда, да, и когда Каспарс разберется со всеми сложностями, я надеюсь, что это не так, вот, что все будет, все разрешится, тогда станут известны какие-то подробности. Пока же нужно, я так понимаю, оставить его в покое, вот, и чтобы Каспарс сам во всем разобрался, и тем более, что ну вот именно с чисто спортивной точки зрения, для любого спортсмена, да, поставить точку в карьере – это очень большой стресс. Мы привыкли видеть спортсменов очень сильными людьми, которым море по колено, и которые могут справиться с любой сложностью, но это только видимость. На самом деле они такие же люди, как и мы. Они эмоциональные, они частенько поддаются влиянию извне, и для них очень важны различные обстоятельства и условия, и поддержка для них очень важна. Поэтому, когда вот что-то такое происходит, то нужно просто вспомнить, что в первую очередь это человек, и только потом герои, только потом рыцарь, в данном случае в хоккейных доспехах, который совсем недавно совершил вот историческое для латвийского спорта достижение, завоевал бронзу в составе сборной Латвии на чемпионате мира. Вот у Каспарса есть большой багаж за плечами, ему есть что вспомнить и есть о чем рассказать, и я думаю, со временем он это сделает. И если мемуары выйдут от Даугавинша в печатном виде, я думаю, это будет бестселлер, потому что 12 чемпионатов мира, Олимпийские игры, вот бронзовая награда, его карьера за океаном. Ему действительно есть чем поделиться и что рассказать. А пока что мы можем лишь поблагодарить Каспарса вот за те эмоции, за ту радость хоккейную, за ту красоту, которую он дарил, играя там, в Германии, в России, в Швейцарии, в американской хоккейной лиге, в юниорской хоккейной лиге. Вот. Это действительно незабываемо. Это, по правде, легенда, которая достойна, ну, мне кажется, даже памятника где-то вот неподалеку от какого-нибудь ледового холла. Вот. Еще одна новость, о которой я хочу рассказать. Сегодня утром, накануне, наша сборная по баскетболу сыграла второй квалификационный матч в рамках Евробаскет-2025. Мы в Бельгии гостили у местной сборной и одержали вторую победу 85-83. Вот. Но этот матч, я бы сказал, ну, так, пощекотал нервы, потому что все первые три четверти наша команда находилась в роли догоняющей. Там 4 очка проиграли, тут одно, в третьей четверти 3 очка пропустили. И только в последней заключительной четверти вот совершили такой рывок плюс 10. И в итоге оказались чуть лучше по счету, чем бельгийцы. Но этого вполне хватило для того, чтобы, ну, с облегчением вздохнуть и как бы оценить, вот что же на самом деле происходило в нашей команде. Да, потому что не удавалось сократить отставание, в первую очередь, из-за игры лидера соперников Ритина Абасахана. Его было очень сложно остановить в атаке. И вот, допустим, в третьей четверти, казалось, вот наш тренер Артус Висоцкис, он сейчас заменяет Луку Банки, как бы даже какой-то момент прозевал, да, потому что нужно было принимать определенные решения, что-то делать в защите, и бельгийцы постоянно играли через низ, а наши ребята абсолютно ничего не могли сделать. Вот. И только потом, уже в четвертой четверти, было принято решение, четкое либо указание извне поступило, подсказка, да, и Рубинис уже принял определенные решения, и наша команда заиграла уже как полагается. Нужно сказать большое спасибо Ломашсу, который лидер сейчас в составе нашей сборной, и у него очень даже хорошо вчера шли разного рода броски, у него все получалось в игре, и ребята за ним подтягивались. Так что камбэк, который продемонстрировала сборная Латвии, ну, это такой своего рода бальзам на душу, потому что мы и почувствовали, что значит сильный соперник, и посмотрели то, как наши ребята не поддаются обстоятельствам неблагополучным для себя, и как они берут себя в руки, как они проявляют характер и совершают камбэк, ломают игру у соперника и вот забрасывают. Может быть, стоит немножко покритиковать Чаварса, который проигрывает конкуренцию уже даже дебютантам в составе сборной, но вполне возможно, что этого баскетболиста и отцепят уже на играх, которые предстоят весной и летом. Но в целом невероятная радость и такие хорошие эмоции от результата, от того, что наша сборная выигрывает в матче, который, по сути, но является проверочным. Потому что, как я уже говорил, в Евробаскете у нас место обеспечено, потому что мы являемся сборной хозяйкой турнира. Вот. И сейчас главная задача, которая стоит перед тренерским штабом, это обкатать состав, выбрать наилучшие связки, выбрать самых лучших игроков, а их у нас очень много, и выбрать вот лучших из лучших. Так что сборная Латвии по баскетболу радует. На сегодня у меня все. Завтра я обязательно расскажу о битве за шахматную корону, которая началась. Лежень Гукеш. Вот это противостояние вчера преподнесло невероятнейший сюрприз. Многоступенчатое сражение за титул шахматного короля начался совершенно не так, как ожидала шахматная общественность. И это еще больше будет привлекать внимание и будет о чем поговорить и рассказать. Настя, твой ход.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович и новости спорта.
Зима не за горами, зима мы загорали, посмотри, как летом угорали, зима не за горами. пляже, боже, даже мне никто ничего не скажет. Давай окажемся однажды рядом с бордом неглиже. Да нет, музыкант не клише, музыкант дрожит боли. Ты сводишь меня с ума любовью, пей мою кровь. И ты мое летнее солнце в стакане. Мы стать хотели, но не стали, я до тебя знаю. Внутри драмы, ругань, граммы. Твои губы бег моей диаграммы. Где твоя дама, хочешь я стану? Через сталь вещи на местах. Мне улетать постой, говорят устал. Но мне в Москву впереди зима.
Зима мы за горами, зима мы за горами. Посмотри, как летом угораем. Зима не за горами, а мы. Зима не за горами, зима мы за горами.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. С сегодняшнего дня на телеэкраны выходит провокационный сериал украинско-латвийского производства под названием «Путлер Капут». Это ироническое повествование о российской пропаганде и культе личности Путина. Режиссер этой работы, состоящий из 4 серий, украинец Дмитрий Томашпольский, а Латвию представляет продюсер Андрейс Этис, который сегодня гость программы «Домская площадь».
От первого лица.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем сначала, что называется. Расскажите поподробнее, о чем этот фильм.
Вы знаете, это очень интересно, когда очень многие люди говорят, ну, вообще о политике и так далее, все говорят серьезно. Я каждый день сам по 3 часа нахожусь в информационном, как сказать, пространстве.
Пространстве, да.
Да, я ищу, я слушаю украинские медиа, я слушаю российские все оппозиционные медиа, я просто не могу просто успокоиться. Мне просто, я уже, ну, как наркотически зависимый. И ты все время видишь, как эта пропаганда идет со всех сторон, да, и тогда ко мне пришел Виталий Докаленко, да, который мой друг из Украины, мы вместе делали «Мятеж», он был продуцент и главный сценарист, и у меня просто он предложил, а что сделать, если украинец предложил мне, чтобы сделать такую карикатурную такое произведение, которое будет издеваться над пропагандой. Я сказал, почему нет, я пошел к ТЭТ, и ТЭТ сразу с удивлением для меня согласился, потому что это всегда провокация, это всегда может кто-то сказать, это пошло, это так, но я считаю, что во время такой ситуации, ну, ты должен как-то уметь посмотреть на вещи с другой стороны. Это для меня было важно. Ну вот, и Виталий Докаленко, да, в Украине договорился с Томашпольским, да, режиссером, ну, такой знаменитый, который очень много тоже в России работал до этого, все знает, да. И вот они собрали коллектив, группу актеров и сделали такой сериал.
Ну, что интересно, съемки фильма проходили, несмотря на военные условия, проходили непосредственно в Украине и непосредственно в Киеве. Прямо сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу присоединить к нашему разговору еще одного участника и вывести с нами на связь как раз-таки украинского продюсера, сценариста Виталия Докаленко. Сейчас выведем на связь Виталия. Виталий, доброе утро. Слышите ли вы студию?
Лабрит, студию слышу.
Лабрит, доброго ранку, правильно?
Доброго ранку.
Доброе утро, Виталий. Да, ну, это действительно, на самом деле, интересный факт, что фильм снимался целиком и полностью в Украине. Насколько это было сложно осуществимое, насколько это была сложно осуществимая задача с учетом военного положения, с учетом выведения из строя практически постоянного энергоструктуры, перебоев электричества и всего прочего, что мы, конечно, знаем из той самой информационной повестки, о которой мы только что вот и с Андреем Айтисом поговорили, все мы следим за событиями уже почти 3 года.
Ну, настолько, насколько тяжело жить сейчас в Украине. Ну, то есть, к примеру, сегодня тревога в Киеве воздушная началась в 9:30 вечера, закончилась в 4 утра. А после этого все встают утром, идут на работу и продолжают работать на победу, на перемогу. И консолидироваться против общего врага, потому что все прекрасно понимают, что если мы не будем этого делать, то у нас просто физически не будет. Ну, а по съемкам, ну, к примеру, съемки в театре, в котором происходили, снимались первые сцены сериала, рядом просто стоят разбомбленное, развороченное здание, куда прилетели ракеты. Да, понятно, что сложности были всегда, сложности, связанные с воздушными тревогами, когда надо было прекращать съемки, с периодическим отключением света, но при этом мы как бы адаптировались внутренне и продолжаем жить, невзирая ни на что.
Да, вы сейчас таким уже порядка обыденным тоном говорите о вещах, которые, в свою очередь, нас по-прежнему не перестают шокировать и удивлять. И неужели на самом деле были и такие моменты во время съемок, когда, скажем, звучал сигнал тревоги, и нужно было всем идти в укрытие?
Ну, знаете, Киев живет уже таким, в таком любопытном ритме. Далеко не все ходят в укрытие. То есть присутствует такой внутренний фатализм, и было очень много ситуаций на съемках, когда у всех на мобильных телефонах срабатывает сирена, она орет, все смотрят друг на друга, и все понимают, что даже обсуждать не надо, что кто-то куда-то пойдет, и съемки продолжаются. Такое было, такое постоянное, потому что далеко не все даже при воздушной тревоги при сигналах о том, что летит баллистика, далеко не все идут в бомбоубежище.
А вас, как представителя съемочной группы, все-таки с украинской стороны, я спрошу о том, насколько сегодня украинский народ готов говорить, смотреть, слушать о войне уже, может быть, в больше таком юмористическо-сатирическом формате. Есть ли это готовность, есть ли это потребность? Потому что, ну, первое время казалось бы, что, ну, вообще любого рода юмористический жанр не вполне уместен в этой ситуации. Как сейчас? Поменялось ли что-то?
Ну, во-первых, не переставали смеяться над всем этим.
Все-таки?
Все-таки, да. Никогда, иначе это просто невозможно. Ну, к примеру, ну, вот у нас релакс – это посмотреть новое обращение Путина. Но не так, как это смотрят россияне. Он же выглядит как клоун. Ну, он несет чушь, он несет околесицу, которую реально слушает большое количество людей, верит. Он занимается демагогией, перекручиванием фактов, извращением истории. Это нереально смешно. Ну, это просто смешно. Это не страшно, это смешно. Это человек в маразме, выживший из ума, который возродил этим огромную страну, превратив их в страну убийц.
Спасибо вам.
Поэтому юмор... Юмор тут есть всегда. Мы в этом живем, в этом юморе.
Спасибо вам большое, Виталий, украинский продюсер, сценарист фильма «Путлер капут», представляющий непосредственно украинскую сторону. Виталий Доколенко был с нами на прямой связи из Украины. Только что еще раз благодарю за этот разговор. А мы вернемся в нашу студию. И напомню, что мы говорим с представителем и латвийской стороны, нашим латвийским продюсером Андрейсом Эйтисом, потому что Латвия тоже приняла участие в создании этого фильма. Андрей, еще вам вопрос. Наше участие в этом фильме, оно в чем выражалось? То есть вот латвийская сторона, какую функцию осуществляла в создании этого фильма?
В кино составляет две части всегда. Продуцент представляет, что будет происходить, режиссер, как будет происходить, да. Но это самое главное, что Виталий, так сказать, в этом смысле мы с Виталием были продуценты, но он еще был
сценарист,
да. Значит, что будет происходить, это зависело, ну, как будто от нас. Но тут самое главное было все денежные потоки, и чтобы все, ну, как вам сказать, было вовремя, и немножко, ну, не скажем, коррекция, но чтобы все это происходило, чтобы все было вовремя, правильно, все так далее.
Фильм, в общем-то, в центре внимания этого фильма, конечно же, фигура президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот мне интересно, как, скажем так, потенциальные актеры, которые выбирались на эту роль, проходили кастинг, как, собственно, вот они относились, может быть, к той задаче, которая перед ними стоит, насколько, как это было? То есть что значит сегодня для украинца, для украинского актера надеть на себя маску Путина?
Я вам сейчас очень интересно расскажу, что мне очень нравится. Это мой друг Виталий придумал самое главное. Если вы помните, был такой Марк Захаров, да?
Конечно, известный режиссер.
Да. И у него абсолютно гениальный фильм, который никогда в России не покажут уже. Это «Дракон», да?
Угу.
Да, где Олег Янковский играл. Это очень прекрасный фильм. И там была самая главная фраза – убить в себе дракона, но, или убить в себе Путина, чтобы ты поверил, что, ну, фактически, ну, он же все равно живет. А если, ну, я думаю, так россиянина, да? А как? Он же представитель моей страны. Я же должен гордиться страной, а тут что-то не такое. Тут я же много видел своих друзей, которые не понимают, как это в один месяц 2500 бомб сбросить на Украину. Ну, как будто, ну, такое, как будто такая нормализация проходит. И в ответ на вас очень, очень интересный подход был, что нету такого Путина. То есть убить Путина – это значит надеть маску, но стать его двойником. Потому что, я немножко проспойлерю, это один театр, которого КГБ, ну, то есть ФСБ взяла в заложники, да, и заставляет вот этого двойника играть, да, пока этот двойник не делает какой-то ляпсус, да, и его отстраняют, да. И тут и есть самое главное, как ты надеваешь маску, ты становишься как будто, ну, Кощеев.
Uh-huh.
Как ты снимаешь, ты становишься нормальным. И тут и есть тот самый главный парадокс – убить себя в Путина. И я думаю, что это и есть самое главное. Я думаю, если в России, ну, я же понимаю, если за один лайк в Фейсбуке может посадить в тюрьму на 5 лет, я же понимаю, но в каком-то смысле Россия может выкарабкаться из этой, на букву «Ж», если они убьют в себе Путина, понимаешь? И тут и есть главная задача. Это сатирический рассказ, но, видите, во всем сатире есть всегда какая-то часть правды, и самая главная мысль именно и есть то, что я сказал в этом сериале. Четырехсерийный сериал. Сериал, фильм «ТЭТ», да, и вот это делали. И самое интересное, как украинский актер, я всегда наблюдал, ну как это? Там, ну они молодцы, просто вот вы спросили у него про этот, как он устроен. Понимаете, он смеется, он мне рассказывает анекдоты. Виталий, да, я не чувствую. Вот сегодня только, но я понимаю. Я говорю, ну, сейчас тебе латвийское радио позвонит в 8:35. Он говорит, я сплю это, потому что бомбежка всегда происходит и меня ночью, и они тогда, вот ритм как будто...
Сдвигается.
Дальше он монтирует, у него есть солнечная батарея. То есть я смотрю, как человек нормализирует, ну, эту ужасную ситуацию, эту войну, да, значит, это уже нормально. Если там где-то я вчера слушал, да, говорят про Вторую мировую войну, ну, именно где Россия с Германией боролась, это было 41-й до 45-й, но смотрите, уже...
Три года почти.
Это же...
Тысяча дней, да.
Да, это же так, и такая нормализация. Дети идут в школу.
Снимается кино.
Снимается кино. У них очень хороший такой сейчас мультфильм пошел. Очень хорошие сборы. Но, и ты понимаешь, это самое главное, не сломить их. Uh-huh. И как вот эта путинская Россия не понимает, что наоборот, ну, хорошо, ну, ты возьмешь эту землю выжженную, а что с того? Тебя же весь мир уже ненавидит. Как ты... Вот я же знаю, что немцев после Второй мировой войны, они 25 лет не могли из Германии выехать нормально. Ну, вот, ну... Это же издевательство над... Да.
В центре внимания фильма, конечно, один из таких очень серьезных, пагубных инструментов российской власти, это вот как раз-таки пропаганда. Получилось за время съемок фильма, ну, что ли, как-то, скажем так, понять ее устройство, то, как она работает, может быть, более глубоко и более детально распознать вот феномен этого мощнейшего, как показывает эта война, оружие, которое способно, ну, действительно превратить людей вот в каких-то таких покорных, соглашательных, соглашающихся в такой народ. Появилось ли какое-то новое понимание вот этого оружия войны информационного?
Нет, то же самое уже с времен Геббельса, что если ты какую-то страну изолируешь от другой информации, и ты все время повторяешь одно и то же, человек. Я даже чувствую, что мой друг, с которым я говорю, он приезжает, я говорю с ним, и я чувствую, что каждый раз, то есть это называется сдвиг реальности немножко. Ты не можешь уже нормально спорить с человеком с России, потому что он до конца тебе с тобой даже уже не говорит, потому что он же понял, что он не может этого сказать. Я же знаю эту ужасную трагедию, когда же в России же так много украинских семей, да, ну, не украинских, ну, где россияне и так далее, там...
Ну, смешанные семьи, конечно.
Распадываются семьи, родственники распадаются. Но это и есть, я думаю, ну, как немцы, вот, никакой уникальности, ну, что они с Геббельсом, ну, все чокнулись, ну, во время войны, ну, все чокнулись, и тебе уничтожают критическое мышление, И я вообще всю жизнь работал в медиах, я могу сказать, что 85% людей не имеют критическое мышление. Он немножко иногда бывает как смотрит на лидера мысли и говорит, как он. И только примерно 15% умеют думать своей головой. Но вот этих 15% мало. Мало в России. Ну, может, даже 10%. Ну, что в сталинское время? Но, что интересно, есть и другой феномен. В Германии после войны до сих пор Гитлера там восхваляли и так далее, несмотря на то, что... А вот смотрите, а в России вот Сталин умер, это было, знаешь, как это старые... Все эти... Король умер, да здравствует король.
Да здравствует король, да.
Это будет... Мы же знаем, что будет в тот момент, как это все изменится. Моментально. Это будет так чик, как после Сталина, после Хрущева, после Брежнева. Все. Вот это интересно, вот этот феномен.
Спасибо вам большое за этот разговор. Время, к сожалению, наше подошло к концу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был продюсер Андрейс Эйтис, и мы говорили о новом фильме, который уже сегодня выходит на экраны. Это украинско-латвийский проект, фильм под названием «Путлер капут». В его создании принимала в том числе и латвийская страна, которую в нашем эфире представлял как раз-таки наш сегодняшний гость Андрейс Эйтис. Еще раз большое спасибо за разговоры и доброго вам дня.
Спасибо.
Ну что ж, дорогие слушатели, программа «Домская площадь» на этом подходит к своему концу. Ну, конечно, прежде чем с вами попрощаться, проанонсирую программы, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4 сегодня, во вторник, 26 ноября. В 10.05 вы услышите программу «Медиаполе» с Мариной Ковалевой, «Свидетели Нафталина», новый проект портала «Чайка», а также другие актуальные проекты «Чайки» и «Планы на Новый год». Гость программы Инна Плавака. В 11.05 беседы о главном. И тема эфира сегодня – где найти опору в жизни. В 12.10, как всегда, открытый разговор с Ольгой Князевой. Наука в Латвии. Чем хороша? Уж тем, что у нее старый новый президент. Бюджет и наука. Что общего? Такие вопросы будут искать ответы сегодня гости программы. Кстати, гость-то какой замечательный. Президент Латвийской академии наук, член Совета Латвийского университета, профессор Иварс Калвинш. Легендарный будет сегодня в гостях у Ольги Князевой. В 16.05, как всегда, цикл передач «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович и книжный вторник, как всегда, нас ожидает сегодня. Ну а информационную картину дня традиционно продолжат и мои коллеги из программы «Подробности». Встречайте их после выпуска новостей в 17 часов. Ну а программа «Домская площадь» между тем подошла к своему концу. Благодарю всех за внимание. И, конечно, говорю спасибо моей творческой команде, звукорежиссеру Яне Дреймону, музыкальному редактору программы Наталье Кочкаревой, продюсеру эфира Наталье Пориете и режиссеру нашего видеосодержания Роману Жукову. И напоминаю, что наши актуальные интервью можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале, который так и называется «Латвийское радио 4. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Желаю вам доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Пока.